Интервью на радио «Спутник».
На фоне пандемии во многих странах мира в 2, а то и в 3 раза выросли продажи велосипедов. В Британии, например, из-за риска заражения коронавирусом многие начали ездить на велосипеде после перерыва в 10-15 лет. Россию тоже охватила веломания. Россияне стали массово пересаживаться на двухколесный транспорт, чтобы держать социальную дистанцию, больше двигаться и дышать свежим воздухом. Но вот сохранится ли эта здоровая альтернатива после окончания эпидемии и сможет ли Москва или другой российский город стать столь же велосипедным, как Копенгаген или Амстердам? Сегодня в Международный день велосипеда порассуждаем об этом с руководителем общественной организации «Велогород» Константином Мочеловым. Константин, приветствуем вас.
Добрый день.
Кстати, интересно, вы как-то отмечаете особо вот этот день?
Ну, конечно, скажем, акцент на этот момент мы выставляем. Но мы вообще 19 апреля день велосипеда чаще всего отмечаем. А если говорить про лето, то, наверное, каждый день можно назвать днем велосипедиста.
А что касается коронавируса, действительно он стал импульсом ускорения развития велодвижения в различных регионах и странах. Как вы считаете, не вернется ли вот эта тенденция на круги своя, когда с инфекцией будет покончено?
Ну, тут могу сказать следующее. Вот что касается России, у нас долгое время был переоценен автомобильный транспорт как таковой, в результате чего граждане просто не обращали большего внимания именно на вот такой вид транспорта, как велосипед. И сейчас, в силу того, что коронавирус, он подстегнул велодвижение и подтянул людей чаще пользоваться велосипедом. Люди, которые сейчас им пользуются, они уже многие не захотят отказываться от этого вида транспорта.
Но здесь, конечно, надо говорить про желания и возможности.
Ну, конечно. Но, с другой стороны, велосипед – это же, скажем, не что-то сложное. Велик можно купить очень дешево, бэушный можно взять. Это не обязательно должен быть новый, крутой и очень дорогой велосипед.
Кстати, я читала, что во многих странах велопрокат сделали бесплатным, но в России не пошли по этому пути.
Более того, сейчас вот если общаться с предпринимателями в этой среде, те бьют прямо рекордные выручки, скажем, получают за счет очень активного использования двухколесного транспорта. Не только велосипедов, кстати, но и самокатов.
Но все-таки у нас не так развито велодвижение, если вот посмотреть на западных политиков, которые в основном передвигаются на велосипедах, и Борис Джонсон, и другие политики. У нас почему-то в России такого нет. Как вы думаете, почему?
Это тоже имеет свои результаты. То есть они, поскольку не передвигаются на велосипеде, не так активно развивают велоинфраструктуру. А вообще у нас основная, это, конечно, проблема – это отсутствие велоинфраструктуры. Ее надо развивать, и тогда все будут ездить на велосипедах. И политики для того, чтобы быть более популярными, будут ближе к народу и чаще использовать велосипед. И, естественно, простые граждане тоже будут больше использовать велосипед в повседневной жизни, когда на нем станет удобнее передвигаться по улицам города.
Вы затронули самую больную тему. Вот в Копенгагене велодорожки есть везде, от самого центра до окраин. Везде она удобная, безопасная. И даже бывает и зимой подогревается, чтобы снег таял. Сколько в Москве настоящих велодорожек? Я вот посмотрела, от силы где-то 110 километров, и при этом они ведут из ниоткуда в никуда.
Вы правильно говорите, 110 километров, но для Москвы это очень маленькая цифра. Более того, эти велодорожки, они не сделаны в том виде, в котором они должны быть. Не хватает завершенности, не хватает единого маршрута, который был бы сквозным и связывался бы между собой с другими велодорожками. Не хватает банальной там инфраструктуры там на переходах. Само качество покрытия велодорожек пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. Но сейчас вот вводятся стандарты новые, но они это все очень медленно происходит. К сожалению, пока динамики недостаточно для таких качественных изменений города.
А в чем проблема, как вы думаете? Почему стали изобретать велосипед, хотя можно было перенять западный опыт?
Во-первых, власть, она всегда очень костная. То есть они всегда очень сложно перестраиваются на какие-то новые веяния. Часто бывает, это веяние уже не актуально, они только-только начинают перестраиваться. Второе. В принципе, нет и не было до сих пор такого ясного понимания, как именно надо делать. Но это, опять же, связано с тем, что еще не все пересели там на велосипед, и не все там часто используют велосипед. Более того, во власти часто люди, к которые еще к предыдущему поколению относятся, соответственно, они не используют велосипед в повседневной жизни и не видят тех проблем, с которыми сталкивается большинство велосипедистов.
Скажите, ну вот сейчас, например, велодорожки тянут по автобусным полосам, да? Но, наверное, их невозможно все-таки назвать достойной заменой, поскольку автобусные полосы пригодны для велосипедов только если они достаточно широки, а общественный транспорт ездит по ним нечасто и на скорости, скажем, до 60 км в час. Но почему все-таки ухватились за эту идею?
Ну, я скажу, это хорошая альтернатива, лучше, чем ничего, во-первых. Во-вторых, это хоть какой-то сдвиг. И в-третьих, если брать международный опыт, взять тот же самый Париж, Францию, они весь центр Парижа таким образом перекроили, и там достаточно удачно совмещаются эти виды передвижения.
Но все-таки вот в России, скажем так, комфортных и безопасных для велосипедистов выделенных автобусных полос не так уж и много. Да, это Солянка, Покровка, Сретенка. Не знаю, может быть, вы добавите еще какие-то маршруты.
Ну, парковые там территории еще сделаны. Но парк — это все-таки не столько проезжая часть, не столько используется для передвижения из пункта А в пункт Б. Обычно парки используют для катания. Ну, например, парк Горького тот же самый. То есть там вот есть велодорожка. Но есть культура у людей еще, чтобы по велодорожке ездили на велосипеде, по тротуару ходили пешком. Основные требования к велодорожке, их можно сформулировать в трех характеристиках. Первое — это она должна быть выделена цветом, второе — она должна быть сухой, и третье — она должна быть выделена от проезжей или пешеходной части в целом, то есть чтобы было свое пространство. Это идеальная велодорожка, которую мы хотели бы видеть. Ну, естественно, необходимо к велодорожке обязательно предусматривать всю остальную инфраструктуру, такую как велопарковки, сквозные системы там сообщений и так далее.
Да, еще вот тут одна проблема. Например, там, где я живу, есть велопрокат. Я могу, например, взять велосипед, доехать до ближайшей станции метро. Но там мне негде оставить велосипед, потому что велопрокат отсутствует.
Да.
Вот эта проблема, мне кажется, она касается очень многих московских районов. И из-за этого люди не могут пользоваться велосипедом.
Тут я с вами полностью согласен, что те люди, которые не используют свой личный велосипед, они могли бы пользоваться прокатом более интенсивно, тем более эта услуга, она очень активно востребована среди там людей, кто может ей пользоваться. И, конечно, эту историю тоже надо развивать во всех районах, не только в центральных. Но подвижки в этом плане есть, но, конечно, скорость пока оставляет желать лучшего.
Тут еще вопрос в том, что почему, например, я должна платить за целый день, если пользуюсь велосипедом только всего лишь один час? Во многих велопрокатах именно такие расценки.
Да, в Москве используется французская система велопроката. Они настроили платежную систему именно таким образом, что там оплачивается день, неделя, какой-то тариф, и потом уже дополнительная тарификация свыше полчаса, которая используется. Тут я как раз вернусь к тому, что нужны просто альтернативы. Нужны альтернативные виды проката, не только вот по французскому образцу. У нас, причем в регионах, в российских, есть другие системы оплаты, когда оплачивается просто начиная с первого часа и почасовая оплата. Не берется оплата за целый день. Это вот просто именно московские реалии, ну, вот этой системы платежей. То есть она не распространяется на всю Россию. Тут если развивать альтернативную систему платежей, то прокат может быть иной.
Да, и почему бы, например, не ввести какие-то льготные абонементы на месяц?
Конечно, там для тех же пенсионеров, например, или для граждан, которые могут иметь право получать эти льготы.
Константин, мы с вами к главному подошли. Вот на ваш взгляд, может ли велосипед в России стать основным средством передвижения? Я знаю, что у вас даже есть своя концепция развития велодвижения в России, но вот поделитесь идеями.
Наша концепция заключается в том, что город должен быть адаптирован так, чтобы гражданин мог выбрать любой вид передвижения. Ну и, конечно, поскольку мы развиваем велодвижение, мы говорим о том, что сейчас велосипедистов стало уже настолько много, что необходимо предусматривать отдельные ветки движения именно для велосипедистов. И эта концепция, она заключается в том, что нам нужна интегрированная, связывающая все районы сеть велодорожек, нам нужны повсеместные велопрокаты, нам необходимо обязательно реализовывать систему велопарковок городских, обязательно дополнять все офисные учреждения необходимыми местами для того, чтобы люди, приехав на велосипеде, могли его ставить, могли переодеться, в общем, чтобы человек мог свободно передвигаться на велосипеде, не испытывая в этом каких-то дополнительных стеснений там, в связи с погодными условиями или еще с чем-либо. Вот. Ну и, конечно, культура тоже очень важна, понимание между разными участниками движения.
Да, вот по поводу культуры, сейчас буквально вот через минутку, все-таки что касается велодорожек, почему все-таки их не доводят до конца из точки А в точку Б?
Сейчас эволюция нашего велодвижения дошла до того момента, когда власти начали закладывать изменения в транспортную инфраструктуру таким образом. То есть, например, производятся какие-то капитальные работы, и там обязательно должна появиться велодорожка. Но поскольку они производятся частично, то там просто закладывают эту велодорожку, и на этом работа по улучшению заканчивается. Соответственно, велодорожка в таком обрезанном варианте. Мы сейчас добиваемся того, чтобы в каждом городе была сеть уже в генеральном плане, чтобы все строители в процессе капитальных работ, строительства новых дорог, строительства благоустройства города, чтобы они сразу же отталкивались от генерального плана, который предусматривает всю эту систему немоторизированных транспортных средств.
Ну, то есть можно надеяться на то, что через какое-то время появятся у нас полноценные маршруты, мы сможем действительно добираться на работу на велосипеде.
Да, они 100% появятся. Вот через какое-то время, вы сказали, это, конечно, неопределенность есть у нас с вами. Тут нет гарантии, что появится в ближайшее время или когда-нибудь далеко. Это все зависит от нас, вот, зависит от того, как общественность будет активно влиять на сознание общества и властей в том числе. То есть чем более активно вы будете заявлять о том, что нам надо на велоинфраструктуру, тем быстрее этот процесс будет происходить.
Вы сколько лет даете?
Ну, вот сейчас, по примеру, там генеральные планы закладываются там, до 35-го, до 25-го года. Причем они закладываются только как генеральный план. По стройке, там, когда дело дойдет, это еще вопрос второй. Причем генеральные планы также могут корректироваться еще в процессе. Но я думаю, что существенные изменения у нас вот в части развития велодвижения, именно велодорожек и всего остального, должны произойти в течение 10 лет. А заметными они будут, ну, если прям так, чтобы качественно заметными становились, я думаю, что каждая пятилетка, она какую-то новую картину нам должна давать. И если динамика сохранится та, которая есть на данный момент. Понимаете, это такой динамический процесс. То есть очень много зависит от нашей активности.
Как раз, что касается культуры, да, вы затронули уже эту тему. Вот понятно, что технические проблемы решаемы, а вот что делать с нашей культурой и менталитетом? Потому что, ну, в той же Москве, например, отношение к велосипедистам со стороны автомобилистов очень пренебрежительное. И это не потому, что они такие плохие, а это вот как раз наш менталитет.
Я соглашусь с вами полностью, что проблемы взаимоотношений – это сейчас очень большие проблемы. Они связаны с тем, что количество велосипедистов растет, и они становятся заметными, и у них пока нет своей среды, где передвигаться. Двигаясь по проезжей части, они создают сложности для автомобилистов, двигаясь по тротуарам, создают сложности для пешеходов. И как результат, и там растет напряжение, конфликты, вплоть до драк, там, до уголовных дел и так далее. То есть это не всегда виноваты там велосипедисты или пешеходы, или автомобилисты. Но что хочется сказать. Культура – это такой же тоже эволюционный процесс. Постепенно этот процесс, он придет, я думаю, что к такому уровню культуры, как вот, например, в Германии сейчас, когда на велодорожку пешеходы не заходят. И она есть, эта велодорожка, пусть она даже небольшая, но они вот ездят друг за велосипедисты, и они, конечно, очень требовательно относятся к тому, чтобы их территорию не забирали. И в то же время и сами не перемещаются куда-то, кроме велодорожки. То есть это движение становится более урегулированным.
Да, Константин, спасибо большое. О том, сможет ли Москва или другой российский город стать велосипедным, рассказал руководитель общественной организации «Велогород» Константин Мочалов.
Интервью на радио «Спутник».